Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Добрый вечер.
И сегодня мы бы очень хотели поговорить о провокационном евангельском фрагменте, если можно, конечно, о Евангелии так сказать, уж меня простите, эпизод, который касается изгнания торгующих из храма. Этот евангельский эпизод читается в храмах 31 июля, то есть завтра. Мы вот как раз выходим накануне, хорошо бы разобраться, что же там происходило. Вот смотрите, история, о которой, я думаю, слышали все, ну или во всяком случае многие. Христос заходит в Иерусалимский храм и видит там, в том помещении, которое, собственно, не святая святых, а которое преддверие, да, еще вот непосредственно вот главной части храма, там видит столы, где продают голубей, жертвенных птиц, где сидят люди, которые меняют деньги, да, то есть такие пункты обмена валюты в Иудее, для того, чтобы можно было потом этих голубей там по соседству тут же и купить. Вот. И, зайдя туда, он опрокидывает столы всех этих торговцев и людей, которые занимаются обменом монет, и говорит, что вы дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть он таким образом... Чем поразительен этот эпизод? Ведь Христос ведет себя так с позиции силы, скажем осторожно, очень редко. Вообще очень редко. Может быть, это даже вот единственный раз. Может быть, отец Игорь, вы меня поправите, да? Но это вот такой момент, который... Когда он встречается, к примеру, с римскими легионерами, да, он там никого хлыстом никуда не выгоняет. Он, наоборот, усмиряет своих учеников, когда его приходят брать под арест. Петр вынимает меч из ножен и отрубает ухо рядом стоящему рабу Малху, солдату Малху, который пытается Христа взять под стражу. Христос на это говорит, что убери свой меч. Да? То есть он его останавливает, он не дает защищать себя мечом. Когда он приходит, там, например, к самарянам, которые молятся иначе, чем иудеи, он тоже он не переворачивает им столы, да, и не говорит, что вы тут все делаете неправильно. Да? Наоборот, он говорит им, что придет время, настанет время, и настало уже, когда все будут поклоняться не в храме, а в духе и истине. И самарянам понятно то, о чем он говорит, они в итоге идут вслед за ним. То есть он ведет себя мягко по отношению к людям, которые не иудеи, то есть там другой веры, да, фактически. Ведет себя мягко по отношению к людям, которые, казалось бы, тут, пожалуйста, кто такие римские легионеры в Иерусалиме? Это люди, которые фактически оккупанты. Да, они находятся на территории другого государства и там с позиции защищают там власть Цезаря. Да. Иудейскому народу они чужды, эти люди, и все мечтают, чтобы они Иерусалим и вообще Иудею покинули. Христос не проявляет силу ни там, ни там, ни в каких-то других эпизодах. Он обрушивается на вот этих самых продавцов голубей и людей, которые меняют деньги. Почему? Что там такого в этом храме происходит?
Мы должны с вами понимать, что это не в самом храме, естественно, было. Тот, кто был в Иерусалиме и, наверное, видел макет града Иерусалима времен Иисуса Христа, тот обратил, что Иерусалимский храм, он был очень большой. Непосредственно сам храм, который построил, в общем-то, Соломон, и очень большой двор. В этом дворе были крытые галереи, где вот эти менялы, ну, тех, кого, в общем-то, и выгнал из двора храма Спаситель. То есть это не сам храм. Сам храм все-таки для иудеев был свят, и туда, естественно, ничего не могли там принести, ни деньги, только жертвенных животных, которые уже как бы несли на там, заклание и так далее, тому подобное. Ярость, да, вот, или гнев, или, вот как вы сказали.
Я вот побоялся сказать, вот, что Иисус гневался, был в ярости.
Да, я думаю, что, в общем-то, не было, естественно, ни ярости, ни гнева у Христа.
Я сказала, что он выступил с позиции силы.
Да, с позиции силы.
Так, аккуратно.
Да, очень замечательно, дипломатично так сказали. Я думаю, что он говорил именно на том языке, на котором его понимали, в общем-то, эти менялы, эти люди, которые цинично привыкли уже смотреть на все. Вот на этот гам, гул, который там стоял, можно это представить, что это такое, да, как восточные люди умеют торговаться, как они там это меняют и тому подобное, как они фальшивки убирают и, наоборот, подкладывают. И я думаю, что он говорил именно с той позиции, на том языке, на котором понимали его окружающие люди. Поэтому, естественно, он выгоняет, делает из веревки бич, да, им больно не ударишь, на самом деле, из толстой вот веревки, да, но зато нанести вред окружающим предметам можно очень сильный, да, все там разбросать и тому подобное, такой беспорядок. Сокрушение вот идолов.
В каком смысле? Вот смотрите, получается, что эти люди, да, ходили в Иерусалимский храм как на работу.
Это, да, один момент. Мне хочется заострить внимание, почему оккупантам Христос не противостоит, да, но противостоит тем людям, которые оплачивают этих оккупантов. Да, они же платили налоги, в общем-то, они,
да,
в общем-то, как бы содержали и эту армию тоже, и себя содержали неплохо, и так далее, и тому подобное. Почему он на них набрасывается? На оккупантов он не набрасывается, потому что оккупанты – это люди, которые пришли за добычей физической, но не за добычей духовной. Это очень важный такой момент. Второй момент – то, что мы читаем в Ветхом Завете, что жертвы ваши я не приму, говорит Господь через псалмопевца Давида. Да? Жертвы я ваши не приму, мне нужен дух сокрушенный и сердце смиренное. И вот здесь мы понимаем, что Ветхий Завет постепенно начинает отступать на второй план. Сокрушение идолов, мы не сможем ничем откупиться от Бога. Ничем не сможем, кроме смирения и сокрушенного сердца. Мы не сможем ему принести никакие, в общем-то, видимые физические жертвы. Не в виде поста, не в виде молитвы, не в виде исповеди, не в виде причастия. Вот, вы не подумайте, что я сейчас говорю какую-то там ересь, но все это является, кроме, наверное, причастия, жертвой нашей по отношению к Богу. Очень замечательно об этом сказал Лев Оптинский. Его спросили, почему так тяжело стоять на всеночном бдении и так легко стоять на литургии. Да? Он замечательно ответил, говорит, всеночное бдение – это жертва человека Богу, а литургия – это жертва Бога человеку. Да. Очень, очень замечательно. Господь сокрушает вот этих идолов, которые не то, что вот ты идешь на работу, в храм как на работу. Это противно, это неправильно, такого не должно быть. Можно говорить о каком-то выгорании, наверное, да, здесь с психологической точки зрения, или с привыкания, или еще чего-то. Но самое, мне кажется, страшное – это равнодушие. Равнодушие человека по отношению вот к Богу. И вот, мне кажется, Господь здесь показывает, что, ну, как бы он будет человека. Он будет человека. Почему он так отнесся к этим людям? Вообще, кто Господь был для этих менял, торгашей и тому подобное?
Да. Но просто странствующий проповедник какой-то.
Да, такой чудотворец, странствующий проповедник.
Чудаковатый.
Да. Естественно, чудаковатый. За ним ходят толпы народа, калеки какие-то, там, прокаженные. Ну, о нем слышатся какие-то удивительные вещи. Совершенно не укладывается в систему их религиозных пониманий те суждения, которые выносит Господь. Хотя как бы он и не нарушает их закон, но говорит о чем-то новом. Зачем это надо? Вы знаете, мы как-то приехали в Иерусалим с паломнической поездкой, ну, и беседовали там с одним эмигрировавшим из России и уже ставшим местным жителем Святой Земли, нашим соотечественникам, бывшим, хотя он маленький туда уехал. Вот. Он такой правоверный иудей, не знаю, насколько они его принимают. И он сказал замечательную такую вещь. Он говорит, ну что там эти 10 ваших заповедей? Вот у нас 262. Не то, что выполнить. Запомнить трудно, говорит. Что, говорит, а вы с этими своими 10 заповедями? Говорит, какая ерунда. Вот отношение человека, вот какая-то ерунда, вот даже к малейшему к чему-то, мне кажется, человека, ну, в человеке обесценивается Бог. Вот это, мне кажется, очень страшно. Если обесценивается Бог, на его место, значит, должен зайти тот, кто, ну, может принести счастье.
Ну да.
Да. Мы все помним из учебников истории картинку, как первобытные люди забивают мамонта, да? Более глупой теории, что хочется кушать, вот я просто не могу себе представить, да? Племя, всегда изображается человек примерно там 20-30, да? Ну, добавим еще там детей, и добавим еще там жен, ну, человек там 100. Допустим, да, больше, я так думаю, что племена и не были в те времена. Вот, племя нападает на мамонта. Где они его хранить будут? Ни холодильников, ничего нету. Пока они его забьют, куча, скажем так...
Народу поляжет.
Народу поляжет, да. И это ради еды. Это, знаете, это не супермаркет, где надо локтями было там в советское время, в общем-то, работать, что, помните, как колбасу, да?
Выбрасывали.
Выбрасывали, в полном смысле слова. Стояла очередь и хватало. Ты одной рукой схватишь и смотришь другое. Зачем это? Это непонятное было. И объяснение это может быть только одно. Человек, потерявший Бога, он ищет то, хочет поставить на место вот, Бога в душе, который он потерял, что-то глобальное, что его защитило. Быть причастным к тому большому, что может тебе в жизни стать как Бог.
То есть, вот. Мамонт – это Бог?
В данном случае мамонт.
Да, да, это причастность к чему-то глобальному, большому, сильному, такому несокрушимому. Да? Вот я ем мамонта.
Я ем Бога, в общем.
Да, я ем Бога, я ем мамонта, и я становлюсь как он. Вот,
ну, культ мамонта, я не знаю по поводу культа мамонта, культ медведя точно, совершенно точно, да, существовал.
Ну, потому что,
вот,
да, это самое сильное животное на Земле.
Логика примерно такая же, да.
Логика примерно такая же, и то мы можем только догадываться об этой логике. Обратите внимание, я вот, знаете, очень боюсь говорить, как думали наши предки.
Ну, да.
Я считаю, они были намного умнее нас, намного, в общем-то, смекалисти и тому подобное. Потому что именно они придумали колесо. Да? Сейчас это колесо модернизировали в Pentium какой-то там, да, уже. Вот, но именно они дали эстафету вот, мысли. Всегда труднее придумать начальный продукт, чем конечный.
Чем его развивать.
Это
его
правда,
развивать,
это
да.
Правда.
Вот, человек ставит, потерявший Бога, ставит себе в душу идола. Какого Бога он себе ставит в душу? Мощного. Он же должен быть сильным, он должен меня защищать.
Красивого, наверное.
Красивого, да. Любого. Вот мы те вещи, которые, в общем-то, нам как бы свойственны. Менялы эти. Какого Бога к себе придумали? Деньги. Где твое сокровище? Там и сердце твое. Деньги защитят меня от всего. От болезни защитят? Защитят. От нападений защитят, защитят. От голода защитят, защитят. Вот они, замечательные деньги. Но вот это подмена, и это является ложью. И вот я считаю, что Господь борется и выбивает из человека именно вот этого Бога, этого идола. Идола, которому человек начинает поклоняться.
То есть в этом смысле речь идет, вот вы стали говорить о сокрушении идолов и прочее, имейте в виду именно это, да, в евангельском
да.
эпизоде, где Христос берет в руки хлыст и изгоняет торгующих из храма, речь идет о том, что он пытается их пробудить к тому, чтобы они в себе сокрушили идола денег. Не можете служить двум богам.
Когда
да.
Христос приходит в этот храм? Незадолго до своей смерти.
Да.
Он, это последние...
Недели, ну, да.
Последние, да, недели.
Это Великий понедельник, события.
Да, да, последние дни, в общем-то, перед смертью. То есть слава о Христе, она уже очень велика. народ его ждет, ищут, смотрят, где он, что он.
Ну, только что вошел в Иерусалим на ослике, и народ ликовал, и да. Слал ему под
когда
ноги свою одежду.
Когда ты упакован своим Богом, что с тобой происходит? Ты засыпаешь, тебя надо встряхнуть.
В каком смысле упакован?
Когда вот у тебя все хорошо становится, тогда, когда рядом с тобой твой Бог, твой идол, он тебя охраняет, он тебя бережет, он предсказуем, он, скажем так, карманный, да? Вот карманный идол, карманный Бог, ну вот то, что говорят, у меня Бог в душе, это тоже идол, это к Богу не имеет никакого отношения. Он тебя успокаивает. Ну, возьмем более конкретно деньги, да? Деньги – это же что такое? Все говорят, это свобода, это спокойствие, это еще что-то такое. Ну, и так далее.
Да, я вот совсем не согласен, что деньги – это спокойствие.
Это беспокойствие. Это, конечно, больше, чем больше беспокойствия.
В первую очередь, а, где хранить? Б, как приумножить? В, как бы не украли?
Как не потерять этого бога, этого идола, бога с маленькой буквы, ну, конечно, так говорить. Но все равно, вот почему-то человек стремится именно к тому, чтобы вот завладеть именно этим богом, именно его приобрести в своей жизни. И человек начинает засыпать. Если у меня это есть, я спокоен. Если у меня это есть, я не совершаю никаких поступков, чтобы что-то приобрести в своей жизни.
А, то есть вот. Я со своим богом уже обо всем договорился... Да?
Он у меня карманный.
Он у меня карманный. Вот это самое важное.
Потрясающая формулировка «карманный бог». Мне очень понравилось. С маленькой буквы, конечно.
Да, да. Бог в душе. Это вот тоже карманный бог. Ведь бог в душе, он любит пьяниц. Вот очень часто говорит, мне церковь не нужна. Он говорит, у меня бог в душе. Вот мне достаточно. Бог в душе любит пьяниц, потому что я сам пьяница. Бог в душе любит лжецов, потому что я сам лжец. Бог в душе обязательно спасет всех гордецов, потому что я сам гордец. И убийц он тоже не простит. Я сам убийца. Но Бог в душе никогда не простит и не ведет в Царство Небесное тещу. Я никогда не буду тещей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим об... Уже говорим о сокрушении идолов в себе.
Да. Вот именно, я думаю, об этом мы и должны думать, когда мы читаем евангельское повествование о изгнании торгующих из храма. Господь будет человека, он его трясет. Давайте вспомним себя. Когда Бог был очень близок ко мне, вот каждый там радиослушатель пусть задаст вопрос, когда он был очень близок? Когда мне было тяжело? Когда у меня чего-то там не получалось, когда мне чего-то очень хотелось, когда я куда-то стремился, и мы, что называется, разбиваем лоб. Пусть даже в фигуральном смысле этого слова. Вот тогда Бог очень близок. И тогда с этим человеком можно говорить. Апостол, точнее не апостол, а тогда еще Савл был очень близок к Богу, когда гнал христиан, когда даже их сажал в темницу, мало того, когда убивал, когда он даже одобрял убийство своего родственника, архидиакона Стефана. Это был его родственник. Они вместе учились у Гамалиила. Но он был очень близок к Богу. Он был живым. Он был активным
человеком. Все, что он делал искренне.
Вот
он был в этом убежден.
Вот в чем здесь проблема. Вот отсутствие вот этой искренности. Поэтому, если возвращаться к образу евангельскому, то я думаю, что человек, который выстраивает в своей жизни идола, во-первых, кто такой идол, да, это моя надежда. Я на него надеюсь. Он мне поможет. Там, я не знаю, какой-нибудь божок и тому подобное. Вот в моей душе он мне сохранит, да, или вот если я... одену крестик, то я буду от всего защищен. Вот что бы я ни делал бы, да, даже вот напившись, упаду лицом в салат и не захлебнусь этим. Нет, захлебнешься, если даже у тебя будет крестик на тебя, потому что ты уже предал ношение креста.
А почему, говорят, Бог пьяниц любит? Потому что я себя, пьяницу, люблю. Вот я пьяница, я люблю себя.
То есть мой карманный бог любит, да. любит меня пьяницу.
Ну, есть же такая русская поговорка. Бог пьяных
да.
любит.
Да. Но это немножко, я думаю, отвлечённо. Это касается действительно любви Божией к человеку.
Самые
проблематичные дети в семье, они, им оказывают самое большое внимание от родителей. И я думаю, родители до последнего пытаются тянуть этих детей, чтобы из них хоть что-то получилось, чтобы они хоть как-то, в общем-то, жили.
Так и Бог тянет пьяницу.
Я считаю, да. Мало того, что он тянет пьяницу, он всех, в общем-то, абсолютно
Это, да. конечно,
он
да.
Он всех абсолютно.
Плюжи свои. Да, но да, эти... Да. Вот эти, мне кажется, они самые проблематичные дети Божьи, потому что у нас совершенно другая, конечно, тема передачи, и мы сейчас... Мне почему так кажется? Потому что речь ведь идет не о просто пьяницах, там чревоугодниках и так далее, там вот он просто там разгульный, а именно о пьяницах, ну, я бы так их сказал, пьяницы сосредоточенные. То есть человек пьет... по какой-то сугубой причине, которая его мучает, терзает, мнет его, там рвет на части. А не потому, что ему просто, нормальный стакан, раз, там какое-то время прошло, стакан два. То есть у него какой-то крючок в нем есть, который вот его внутренне как-то раздирает. Знаете, это я для себя так вот как бы, какие-то...
Мне кажется, что человек пьет только по одной причине.
По какой?
Он слаб. Расслабленность.
Вот, да.
Нежелание упираться.
Вы знаете, мне кажется, что очень часто бывает, что человек начинает пить. Даже вот верующие люди ведь пьют. И мы знаем примеры глубоко верующих людей, которые умерли от того, что да, именно от алкоголя. Вот они, я просто видела это. Это вот мучительное осознание идеала и своего несоответствия этому идеалу, и не имея никакой возможности к этому приблизиться, что-то с собой сделать, вот сподвигнуть себя.
Ну, то есть
вот
та хорошо,
слабость,
говорим,
о которой отец Игорь говорил. Но это на самом деле это вот ну, это было это так грустно, и можно только пожалеть.
Вы, наверное, забыли еще одно качество здесь упомянуть, что не только, в общем-то, видение идеала и невозможность к нему приблизиться, это, скорее всего, смирение, но вы забыли еще добавить сюда самолюбие. Вот. Ах, я не такой.
Ну и ладно, и буду.
Да, ах, я не такой, я никогда этого не достигну и тому подобное.
Давайте вернемся сейчас.
Согласен.
Да, я тоже согласна. Да,
и еще один момент. Вот было сказано, что пьянство не имеет отношения к нашей теме. Имеет. Это тоже идол. Это тоже идол.
Хотя да, да.
Это та же самая страсть. Это то же самое, что мы должны, в общем-то, в себе сокрушить.
А когда мы говорим про идолов, мы говорим и про страсти тоже.
Ну, естественно.
Так,
а
хорошо.
Если... Да, извини.
Я к тому, что, вот смотрите, этот евангельский эпизод про изгнание торгующих из храма очень часто понимают совершенно иначе, как то, что это руководство к действию, когда тебе там что-то не нравится, да, там кто-то, допустим, какие-то действия неправильно предпринимает, бери в руки хлыст и иди исправляй.
Так же Христос сделал.
Да.
Понимаете? Значит, я тоже так могу.
Угу. Да, то есть это уже совсем не про идолов в себе, это уже про что-то совсем другое, про добро с кулаками, как есть же такое выражение.
Да, нам все время говорят, что вы проповедуете, подставь правую щеку, левую, там, затылок, нос, там, куда, что вас били. Да,
куда попадет.
Да, куда попадет, и вот все.
Если парный орган.
Подставляйте. А когда вдруг мы отвечаем... Да, на какое-то зло тем же самым адекватным способом говорят, ну, разве это христианство? Разве это, в общем-то, православие? Я думаю, что можно брать вот веревку или там хлыст, да, который можно, наверное, брать какие-то другие предметы в руки и этим изгонять то, что тебе не нравится.
Из храма.
Не в другом только. Человеке, из храма. Здесь же все-таки мы не про храм, скорее всего, говорим, а про другого человека. Но при одном условии. Если ты этого человека любишь. Если ты преследуешь пользу для этого человека.
Очень важное замечание.
Да, очень важно звучит, потому что Христос – это был не конкурент в месте торговли, да, он не освобождал себе площадку, чтобы завтра завести своих, в общем-то, крышуемых апостолов, да, там и тому подобное, чтобы они там начали торговать или там посадить Марию Магдалину, чтобы она там свечки раздавала или торговала и тому подобное. Нет. он выступает с другой позиции. Он выступает с позиции отца. Дети не понимают, что творят. Дети не понимают, что делают. И он пытается со стороны любви объяснить им на том языке, на котором они могут понять, потому что он отец. Все родители, которые нас сейчас слушают, знают, что дети понимают определенный язык. Да? Вот, кто-то понимает язык наказания, что... Знаете, у меня бабушка очень интересно рассказывала. Они жили в Подмосковье. Отец был кулаком, вот мой прадед. Естественно, его раскулачили, естественно, он там был и сидел. Вот. Мне очень понравилось наказание. Была большая семья, кулаки – это люди, которые работали и хорошо работали. А наказание у отца было следующее. Вот если ребенок провинится, нет таких детей, которые не провинятся перед лицом там, отца. Перед лицом матери могут не провиниться, а вот перед лицом отца не могут не провиниться. А наказание было следующее. Не брали на полевые работы.
Казалось бы, да?
Парадокс какой.
Парадокс. Так. И вот я помню, как бабушка рассказала, что, говорит, вот все уходит, говорит, приходит, говорит, еле-еле живые, говорит, а ты дома. Говорит, ты можешь делать все, что угодно. Говорит, в куколки играть, там еще что такое. Тебя не озадачивали. Помыть посуду, там, подмести двор, вынести там навоз. Все, ты сиди дома и ничего не делай. Вот сиди. Говорит, и, говорит, не было, говорит, у нас ни одного ребенка, который бы, говорит, вот когда приходит потом с этих работ, не бросался бы к отцу в ноги. Папочка, прости, не наказывай. Не били, не секли, ничего не делали. Просто не брали
на работу. Да, и в этом
доступный
есть,
язык.
И здесь есть глубинный смысл, потому что когда ты видишь, да, что приходят люди, которые не то что потом обливаются, они или ноги волочат с этой косьбы там, или что они в поле делают, и ты не знаешь, куда себя деть. И
это
ты не знаешь, что
одна форма наказания ребенка. Есть другая.
Какая же?
Горох.
Ой, ну это
угол,
жесть.
Ремень.
Пробовал.
Каждый.
Да?
Нет, ну я могу
каждый,
себе представить.
Каждый понимает так, как он был воспитан. Вот я вот так осознаю вот этот момент. То есть так, как человек, ну, может услышать. Мы помним замечательный рассказ «Очарованный ангел»,
странник.
«Очарованный странник», когда приходят миссионеры, да, и пытаются донести весть о Христе тем калмыкам, где, в общем-то, сидел наш герой.
Герой, да.
Да. И вот они слушают, а потом с них сдирают кожу. Или там какое-то событие, вот помните это, да? Он говорит, да не так надо было поступить. Он говорит, их сначала надо было запугать, а потом рассказать о Христе. Да, вот помните, да, вот эти замечательные...
Да.
То есть Христос общается с каждым человеком на том языке, на котором он может понять. Мы говорим о торгующих в храме, но за этими торгующими в храме стоят абсолютно любой человек. Стоим мы со своими болезнями, стоим мы со своими, скажем так, какими-то положительными впечатлениями в этой жизни. Стоим мы за этими торгующими в храме, ну, со своими и радостями, и горестями. То есть Господь в этом общается с нами.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы сегодня беседуем с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».